Добрый день, ребята. Это Будам с выпуском номер 487 подкаста «Америчка», который находится на сайте america.us. Что произошло за отчетный период? Много ездил с тренингами. Сентябрь был посвящен тренингам в основном. И где же я побывал? Сейчас вам расскажу. Во-первых, я проводил тренинг в университете, который входит в то, что называется Ivy League. На самом деле это не для студентов я проводил тренинг, а проводил тренинг для отделов, для айтишников, которые работают в Princeton University. Вот в Принстоне я проводил двухдневный тренинг, прошел хорошо, и на что я обратил внимание, что довольно сильная команда людей, которые меня слушают. Обычно видно, в конце дня обычно видно, насколько люди устают, а тренинг этот, который я проводил тогда, был интенсивный, он двухдневный, за два дня очень много информации я даю, и обычно в таком тренинге где-то часа в три после обеда уже видно, что глаза немного стекленеют, и видно, что людям уже становится трудно воспринимать. А вот здесь, в этой группе, нет, такого не было. Не было трудно, люди сидели, слушали и отвечали на вопросы, и задавали свои вопросы. Один там был мужичок, который задавал все время грамотные вопросы, я ему и говорю: «Ты, говорю, наверное, и сам Принстон закончил». А он мне говорит: «Нет, говорит, undergraduate degree я делал не в Принстоне, а graduate в Принстоне». Graduate и undergraduate. Что это такое? Вы, наверное, уже и так знаете, но все-таки скажу. У вас это называется бакалавр и магистр. Бакалавр – это undergraduate, или у нас называется бакалавр, называется bachelor degree. А master degree, то, что у вас называется магистр, это postgraduate degree. То есть я уже был graduated, я уже выпустился с bachelor, а postgraduate я уже делаю, скажем, мастера. В связи с этим хочу буквально сказать два слова. Иногда меня спрашивают, нужно ли сразу после того, как получил bachelor degree, идти на мастера. Мне кажется, нет. Мне кажется, нужно пойти и поработать какое-то время после окончания вуза и понять, чего вы действительно хотите. Может быть, вообще вы захотите сменить профессию. А может быть, не сменить профессию, а найти какую-то узкую специализацию в вашей профессии. И уже потом идти и делать мастер дегри или, опять же, магистра. То есть надо понимать, чего ты хочешь. Это у меня был такой тренинг в Принстоне. На следующей неделе я улетел в город, который называется Мемфис, в штате Теннесси. В Мемфисе я делал тренинг для компании, которая занимается перевозками, FedEx. Наверняка вы слышали о ней. Возможно, у вас в стране она есть, вообще не знаю, есть ли. Но это один из главных перевозчиков у нас тут, в смысле доставщиков грузов и товаров, FedEx. У них, помимо всего прочего, у них огромная своя авиакомпания. Я думаю, они входят в тройку в числе самых крупных авиакомпаний в Соединенных Штатах Америки. Но вообще я удивляюсь, как они умудряются так четко и эффективно доставлять. Приходишь к ним в один из пунктов, оставляешь письмо или там посылку какую, они тебя и спрашивают. Допустим, ты пришел в 5:30 вечера, находишься где-то в Нью-Йорке, к примеру. Они тебя спрашивают: ты когда хочешь доставить? Ну, конечно, есть разные варианты у них, но если ты хочешь, чтобы завтра дошло письмо, то это называется overnight delivery. Так вот, если ты заказываешь overnight, они говорят: ты хочешь, чтобы до 10:30 утра тебе им доставили вашу посылку или письмо, или до 3:00 дня завтра. Удивляешься буквально, как они умудряются, как четко работает логистика, чтобы я нахожусь непонятно где, скажем, на East Coast, а мне надо в какой-то городишко небольшой на западной части штатов. И завтра они гарантируют, что к 10:30 этот товарчик мой будет доставлен туда. Ну, вот так они работают. Так построено все четко, плюс свои самолеты. И поэтому все работает хорошо. И вот для этой компании, для айтишников FedEx я делал тренинг по Angular 2. Angular 2 – это наше все сегодня. Это тот фреймворк для разработки фронт-энд, для разработки веб-приложений. который будет сильно популярен в следующем году. Он уже начал быть популярным, и вам настоятельно советую, если кто из вас из программистов, посмотрите в сторону Angular 2. Вот. Тренинг там тоже пошел хорошо, тоже был двухдневный тренинг. Вот. А приехал туда я за день раньше. Я хотел посмотреть Мемфис, так как никогда раньше не был. А у этого города есть такая слава, что оттуда идут корни рок и соул музыки в Штатах. Вот. Я туда пошел. Вернее, поехал в этот город и провел там один день до тренинга, погулял по городу. Город небольшой и какой-то пустынный. Ну, мало очень людей. Не знаю, куда они все делись. Ну, мало. Мало людей. Вот это район в центре города, где я и жил в гостинице, там есть улица, которая называется Beale Street. Beale Street. Улица небольшая, а внутри этой улицы есть два квартала. На этих двух кварталах есть всяческие рестораны, в море, рестораны, кафе, в которых живая музыка. Играют разные группы, и можно посмотреть расписание. Иногда за вечер играют две или три группы в том или ином ресторане. Но играют, естественно, хорошо, то есть качественно играют. То есть я посетил там пару мест, конечно, музыку послушал. И сходил там заодно в музей. Там есть музей Rock and Soul. Вот. Интересная информация там рассказывалась о том, как, скажем, 30-е, 40-е годы, тогда еще была жестокая сегрегация, то есть черные и белые вместе ничего не делали, не работали, и вот там, в пригородах этого Мемфиса, скажем, черные убирали хлопок, вот, вечером уставшие приходили домой и садились на лавочку и вместо того, как делают в нормальных городах и деревнях, семечки лузгать, они песни пели, понимаете? И вот они допели, что вот выдали такое новое направление, хорошее соул. Ну и во время работы тоже они, конечно, пели. Вот, пока там собирали свой хлопок, соул, госпел, все это они исполняли. Белые в это же время наигрывали кантри-мьюзик. Вот, и они как-то, музыка стала их сближать, и белых, и черных, и в группах они стали играть вместе, что тоже было тогда необычно. Сейчас кого удивишь, там, черный барабанщик, певец, трубач, кто угодно. Или наоборот, большинство черных музыкантов и немного белых. Никто даже не обращает внимания на это, а тогда это было как бы нечто очень важное и большое. Вот, ну, одним словом, прикоснулся я к этой истории, было интересно. Ну, второй раз... Ехать в город специально, конечно, особо не хочется. Ну, если придется по работе лететь, конечно, полечу, но уже заранее вряд ли туда буду прилетать. Однако галочку можно поставить. Побывал я в Мемфисе, штат Теннесси. Вернулся с этого тренинга, на следующей неделе укатил в Бостон. Штат Массачусетс, Бостон. Там у меня вообще была насыщенная программа. У меня было 2 дня тренинг такой же по Angular и 2 дня конференция по этому же Angular. Сначала на конференции я выступал. В течение этих 2 дней я прочел 5 90-минутных докладов. Довольно-таки интенсивная работа. Можете себе представить, за 2 дня. Вот, тоже прошло все хорошо. И что самое интересное, там был такой эпизод. На одном из докладов, где-то в последние 40 минут доклада, дело уже было к концу дня, стал отказывать проектор. И вот он выключался, я продолжал, иногда я его там делал, пытался сделать ему рестарт, он, видно, уже перегрелся или что-то такое. Но я прочел, тем не менее, все, что надо было рассказать и объяснить до конца. Невзирая на все эти перебои постоянные с этим прожектором, я все равно все рассказал, объяснил. У меня уже был, на самом деле, такой случай, был еще хуже случай, лет 8-9 назад. Я в Нью-Йорке был на конференции, конференция происходила в какой-то гостинице, и там на моей презентации вообще не включился проектор. То есть люди приходили там, какие-то техники пытались что-то починить, но это гостиница, и как бы спецов особых не было, технарей. Одним словом, я все рассказал без проектора, без слайдов, и прошло нормально. И здесь прошло тоже нормально, так как я уже был ученый. И что самое интересное, после докладов, там на этой конференции есть такой сайт, где все эти слушатели приходят и ставят оценки от 1 до 5 на доклады, evaluations. И Лучшая оценка это 5, естественно, и средняя, если это 5. Так вот, именно за этот доклад я получил среднюю оценку 5, ровно 5. То есть perfect score, максимальную оценку. Perfect score. И в комментариях многие писали, что докладчик молодец, проявил бойцовские качества и, невзирая на сбои с проектором, все-таки довел презентацию до конца. Так что, казалось бы, презентация была несколько подпорчена, но нет, народ оценил и поставил мне 5. Вот в копилочку английского perfect score. Так говорят о количестве баллов, которые максимальны в том или ином тесте. Ну, например, скажем, у нас есть SAT-тест, который школьники пишут, чтобы оценить их успеваемость. В России, я знаю, с него списали ЕГЭ, то, что называется. У нас он много лет идет, и раньше там сдавалось 2 предмета, только английский и математика, а сейчас английский разбит еще на 2 предмета, короче, сдают 3 предмета. Максимальный счет или perfect score по каждому предмету 800. То есть, скажем, на 3 предмета в SAT можно брать максимум 2400 сегодня. Такой счет набирают 1. Конечно, мало кто. И вот люди, которые близко к тому, что называется perfect score, они и подают в такие колледжи, как Ivy League, там Принстон, Йель, ну и так далее, Оксфорд. Вот. Вот получить такой счет, конечно, довольно, счет, говорю, score, такие очки, такие баллы, довольно сложно. Я говорю Оксфорд, я имею в виду Гарвард, конечно же, а не Оксфорд. Вот, дальше переходим к следующей теме. А что следующее? А, да, еще один тренинг там же в Бостоне, 2 дня я проводил для известного тоже такого издательства, которое называется O'Reilly. Для них тренинг проводил тоже, прошло 2 дня, тоже прошло нормально, хорошо. У них такой довольно cool такой офис в центре Бостона, сделано тоже так хипово, типа, знаете, как Google любит делать или Facebook, открытые такие пространства, мебель такая современная, модерновая, цвета интересные такие, ну, в общем, сделано красиво, красиво сделано в этом офисе. Вот, переходим дальше к другим темам. Есть такой сайт для украинских программистов, он называется dow.ua. Вот, на этом сайте я не допишу статьи, а в этот раз я написал туда, предложил ответить на вопросы о жизни в Америке. У них есть там отдельные форумы, где они обсуждают различные вопросы переезда. Вообще в Украине это довольно популярная тема. Какие страны переезжать, ну, это, я думаю, связано с войной в основном, вот, потому что люди не хотят ни за что, чтобы их призвали в армию, непонятно за что воевать, с Донбассом или с кем там они воюют. Вот, так некоторые, у них там есть тенденция и движение такое переезжать в соседние страны. Ну, в частности, я не соседняя страна, конечно, но я вызвался ответить на вопросы по жизни в Америке. И очень много было вопросов там и комментариев. Посмотрела вот этот маленький мой пост, 38 тысяч человек, а комментариев там было 1100 или больше. Вот, если вам интересно, посмотрите, я ссылочку добавлю в шоу-ноты. Добавлю. Что меня удивило из вопросов или комментариев, некоторые писали, и у некоторых представление, что здесь какие-то огромные зарплаты у программистов, особенно в Силиконовой долине, то там просто лопатой типа гребут деньги. Непонятно, почему разносятся, распускаются такие слухи, это не так. В Штатах программисты зарабатывают хорошо, но они не зарабатывают намного больше, чем другие. Кто, конечно, рискует, там идут некие стартапы, которые могут выстрелить. Да, есть вариант заработка больших денег. Но я еще раз повторяю всем, кто меня слушает, если единственная причина, по которой вы думаете уехать из своей страны, это чтобы на Западе заработать больше денег программированием, выбросьте это из головы. У себя в стране, где нет практически налогов, вы всегда заработаете больше. Вот. И в той же Украине, в Киеве можно прекрасно жить, если, опять же, вас устраивает жизнь в этой стране. Если у вас есть другие мотивы, тогда, конечно. Но за деньгами сюда ехать не надо, ребята. Следующая тема. Следующая тема – поговорим о Владимире Ильиче Ленине. Почему я опять вспомнил о дедушке Ленине? Потому что попалась мне на глаза статья, что у нас в Нью-Йорке памятник Ленина переносят в другое место. У нас он стоял, сколько-то лет, не знаю, лет 25, наверное, он стоял там на 23-й улице в Манхэттене, наверху, там на каком-то этаже здания. То есть его, если голову поднять, можно было бы его увидеть. Это вот этот памятник, по-моему, 6 метров высотой был. И тогда, когда-то он типа рукой указывал Ленин. Рукой указывал на близнецов, которые там. Я не знаю, что они хотели символизировать, что, мол, типа, надо этой дорогой идти, товарищи, или не этой дорогой идти, товарищи. Но так он стоял. Потом, конечно, близнецом не стало. Вот, он стоял. И стоял на здании, которое называлось, или называется и сейчас, почему-то Red Square. Вот. Я не знаю, что они имели в виду. Square – это может быть квадрат, это может быть и площадь. Но, тем не менее, так называлось здание. Вообще, в Манхэттене многие здания не только имеют адрес, но и название. Вот. Тем не менее, вот где-то недели две назад я прочел статью, что памятник Ленина сняли оттуда, пока опять непонятно по какой причине, но его, правда, ему нашли другое место, тоже не так далеко, East Village район называется, там тоже его переносят, тоже где-то там на какой-то 5-6 этаж, не помню, тоже наверху будет стоять и наблюдать над тем, что происходит у нас в Нью-Йорке. Если кто может, кому интересно, я давно, лет, может быть, 6 назад записал подкаст о другом памятнике Ленина, который я видел в Сиэтле, тоже в Америке. Тот вообще был огромный памятник, там с ним была целая история. Если кому интересно, найдите тот подкаст. А если кто помнит, в комментариях оставьте номер того подкаста, чтобы другие послушали. Там тоже интересная история с этим памятником Ленина. Вот. Но что мне было приятно, я видел фотографии, когда переносили этот памятник Ленина в Манхэттене в другое место, как аккуратно его переносили. Тут сразу же вспоминались кадры из того же Киева, где напротив Бессарабского рынка, в центре, в начале Крещатика, стоял памятник Ленина, и как варварски его кувалдами били и ломали мраморный памятник. То есть можно провести некие параллели, просто оценить то общество и это общество. Насколько варварски уничтожали памятники. В Украине, в частности. Ну, наверняка не только в Украине. Следующая тема – о супчике поговорим. Суп называется рамен. Рамен – это японский суп, который мне нравится. Он достаточно популярен в Нью-Йорке. У нас есть много заведений, где его можно поесть, японские. Заведения обычно небольшие. Суп этот – это такая порция, которая довольно большая, много бульона какого-то, это может быть куриный бульон, это может быть свиной бульон или говяжий бульон, в нем много лапши, туда может добавлена та же свинина, может добавлена говядина, курятина, разная зелень добавлена, он такой довольно густой и очень сытный. Я туда хожу достаточно часто, ну, может быть, каждые пару недель хожу куда-нибудь поесть рамен. Еда недорогая, там, скажем, $11-12 и очень сытно, я уже сказал. Скажем, можно днем поесть, и уже до конца вечера хотеться есть не будет. Вот. И опять, почему я вспомнил о рамене? Потому что, опять же, прочел недавно статью о том, насколько он стал популярен в американских тюрьмах. В американских тюрьмах есть магазины, естественно. И в этих магазинчиках продается рамен в стаканчиках пластмассовых, не жидкие, а которые надо залить кипятком. И готовится суп такой быстрый, суп, рамен. И вот в этой статье было написано, что в американских тюрьмах стали хуже кормить, и заключенным недостаточно. И если раньше в тюрьмах разменной монетой являлись сигареты, то есть, скажем, одному заключенному нужно что-то от другого, за сигарету он может это получить. Но теперь они говорят, иди в магазин тюремный и купи рамен. Вот. И вот, говорят, плохо стало с питанием. Так что, ребята, если вы планируете оказаться в тюрьме американской, знайте, что кормить там стали хуже. Поэтому будьте осторожны и не нарушайте. Ну или вам придется много рамена. Рамена есть или покупать для других. Вот, я думаю, я фотографию вот этого супа вам и выложу у себя в шоу-нотах. Следующая тема, немножко в копилочку английского, как у нас это уже повелось в последнее время. Пару словечек или фраз вам скажу. Вот одна из них. История такова. Я не так давно ехал довольно долго, мне пришлось ехать на машине, много часов ехал, а потом мне надо было остановиться, переночевать у хайвея, у дороги, в какой-то гостинице. Вот стал где-то, смотришь, когда едешь по хайвею, видны постоянно знаки эти. Вот у нас такие-то гостиницы, вот тут можно покушать, вот заправки и так далее. То есть просто у съезда с хайвея, у экзита, как мы говорим. Вот там где-то это было, где в каком-то было штате, в Северной Каролине, да, в Северной Каролине это было дело. Вот, съехал я с хайвея, это не город, это просто, знаете, группа стоит каких-то ресторанчиков, каких-то гостиниц недорогих, заправок, вот так, in the middle of nowhere. Вот, кстати, еще одна фраза, in the middle of nowhere. Если переводить дословно, то посреди нигде, nowhere это нигде. То есть, не знаю, как сказать корректно по-русски, это посреди нигде, но вот, может быть, он может привести пример аналогичной фразы в русском. Ну, то, короче, какой-то глуши, вообще непонятно где. Вот в этой гостинице я заселяюсь, и там у этой женщины, которая на ресепшн, я ей говорю, скажите, где тут у вас можно покушать, поужинать? Вечером было дело. Она мне говорит, вам какая кухня нравится? Я прямо обалдел, думаю, дыра-дырой, она мне еще спрашивает кухню. Она говорит, да, у нас есть, хотите китайскую, есть китайская, хотите американскую, могу вам сказать, куда идти американскую и так далее. Я удивился, она говорит, мне нужна хорошая еда, да, скажите мне, куда пойти, где хорошо поесть. Она мне назвала ресторан и говорит, наверное, тебе нужен ресторан, где еще и алкоголь продается. И она сказала эту фразу, to shake off all these miles. Вот об этой фразе я хочу вам, кстати, рассказать. To shake off. Shake off – это сбросить. Вот это shake – это трясти, а вот это off, которое добавляется с двумя f после, оно сразу меняет значение, и получается shake off – сбросить себя. To shake off all these miles. Она поняла, что, естественно, я приехал туда не с целью посетить музей, вот, и не в командировку, а просто я ехал по трассе, и я накрутил много миль, и вот чтобы сбросить себя все эти мили, усталость от этого вождения, вот она мне говорит, to shake off all these miles. Вот. Кстати, хочу сказать уже в тему, когда я еду на далекое расстояние, я обычно что-то слушаю. В этот раз я загрузил книжечку, мне нравится, есть такой японский автор, Харуки Мураками. Я прочел, может быть, его три книги до этого. Не прочел, а прослушал. Я слушаю аудиокниги. В этот раз я загрузил еще одну, которая называется «Kafka on the Shore». «Kafka on the Shore». Тоже интересно. Он пишет очень интересно. Поэтому рекомендую, если кто ищет чего почитать, послушать, послушайте Харуки Муракава. Вот. Одним словом, возвращаемся к нашей теме английского. «Jaywalk». Есть такое слово «jaywalk». Слово распространено и популярно известно в Нью-Йорке. В Манхэттене, в частности, потому что означает оно переходить улицу в неположенном месте и не глядя, типа. Вот. В Манхэттене это сплошь и рядом. Дело в том, что людей очень много, особенно в центральной его части. Не только туристов много, но и люди же идут на работу или с работы, особенно в час пик. И сразу можно легко отличить туристов от тех, кто здесь живет или работает. Те, кто живет или работает, идут не глядя и переходят улицы. Ну, то есть они могут, конечно, подождать зеленого, но дальше они идут не глядя. Если уже сменяется на красный, им все равно. 100 раз видел ситуации, когда бабулька какая-нибудь, там, божий одуванчик, решила перейти дорогу, там, широкую авеню какую-то. Она вступает на переход, невзирая на то, что там горит уже на светофоре, что осталось там 5 секунд, к примеру. А идти далеко, дорога-то дальняя, надо перейти широкую авеню. Она идет медленно и печально. Нет, она идет спокойно. Да, так смотришь на такую бабку и думаешь, дойдет или нет. Да, так и доходит. Но одним словом, jaywalk – это означает переходить улицу в неположенном месте и не глядя. В криви, в кость как-нибудь. Теоретически существуют штрафы, и полиция может вас оштрафовать и дать тикет, вот эту квитанцию штрафную за это. Но практически, я, честно говоря, никогда этого не видел, может, когда-то с кем-нибудь случается, но в Манхэттене это нереально. Штрафовать людей за неправильный переход улицы, где столько трафика и машин, и людей, практически, я думаю, что это нереально. Следующая темка нашей программы – это что? А, кстати, забыл я сказать вам одну вещь про Бостон. Я хотел, про тренинг в Бостоне. Что меня удивило? В группе было 40% женщин. Это unbelievable, невероятно, так много. Почему-то из нашей профессии женщины ушли, и мне было очень приятно видеть, что в этой группе было 40%. Хотя обычно едешь куда-то на конференцию или какие-то митапы, юзер-группы встречаются среди программистов. Ну, 5%, ну, максимум. А тут 40. Поэтому мне было это очень, честно говоря, приятно. Я вообще хотел бы, чтобы больше женщин было в IT. И я вас всех призываю, если женщины меня слушают, которые еще думают, куда им пойти, в какую профессию, хочу вам сказать, ребята, идите в IT. Интересно, и не пожалеете. Вот. Кстати, опять закончить с этими тренингами. В конце октября лечу в Румынию делать очередной тренинг. Вот, а пока надо, конечно, поработать, заняться основными делами. Тут у меня есть определенные проекты в нашей компании, где я работаю. Вот, что еще? Да, сериальчик, конечно же, не без этого. Посмотрела очень хороший сериал, по крайней мере, мне он очень нравится. Я думаю, в моем списке бестселлеров он на самых-самых верхних местах. Сериал называется «Suits». «Suits» – это костюм. Костюмы, «Suits», костюмы. Я посмотрел, как он был переведен на русский язык. По-русски его почему-то перевели в «Форс-мажоры». Я вообще не знаю, что это такое «Форс-мажоры». Вообще сериал об одной такой крутой юридической компании здесь, в Манхэттене. Сделано очень классно и играет хорошо. Посмотрел 6 сезонов. Было их всего 6 сезонов пока, но будет еще 7-й. В начале следующего года. Настоятельно вам рекомендую. Обалденнейший сериал, называется «Suits». Ну и, соответственно, вы, ребята, если вы мне можете что-то тоже посоветовать, посоветуйте и мне тоже, что посмотреть из сериалов. Сериалы – это хорошо. Целый день работаешь, голова уже устает, а сел перед сериалом, ни о чем не думаешь, отдыхаешь, а он длится долго, успеваешь привыкнуть к этим героям, которые там, особенно если сделано качественно хорошо. Ну, опять же, виды Манхэттена там, увидите, городишко. Вот, и что еще? Чем будем заканчивать наш подкастик? Будем заканчивать вот чем. Когда-то я вам рассказывал о певице, которая мне нравится. Она выступала под псевдонимом China Woman. Вот. Она такая певица с низким голосом, приятно очень. Сама пишет музыку и стихи. И что было примечательно, она из эмигрантов. Она жила тогда в Канаде, вот, приехала с родителями. На самом деле ее зовут Мишель Гуревич. Вот, и она выступала под псевдонимом China Woman. Вот, а теперь вот она в сентябре выпустила новый альбом. И, кстати, она сейчас живет в Европе, по-моему, в Берлине, и гастролирует в основном там. Очень тоже хороший альбом, мне нравится, я купил его уже. Вот, называется он... Как же он называется? New Decadence называется он. Поэтому на сайте вам рекомендую. Я вам ссылочку тоже оставлю. Поет классно. А может быть даже и в хвостик подкаста какой-нибудь фрагментик доклею. Вот так. Ну и последнее. Теперь у меня уже вопрос к вам. На самом деле, может, мне кто-то что-то может посоветовать. Это у меня вопрос тем, у кого собаки. Те, которые любят собак и имеют собак. У нас есть чудная собачка, которая очень добрая и ласковая к людям. Но последний год она почему-то ведет себя непредсказуемо с другими собаками. Выводишь ее погулять на поводке, она может начать бросаться на других собак. Причем она у нас небольшая, а может бросаться на собак, которые больше ее. У меня такое ощущение, что она, и может ее кто когда обидел. Вот, и она таким образом пытается показать свою агрессию, что я типа за себя постою. На самом деле это проблема, потому что хочется ее вывести куда-то в общество, потому что у нас здесь есть такие парки небольшие, где собачьи загородки есть, где собаки могут побегать и пообщаться друг с другом. А тут боишься ее уже выпустить, непонятно, как она себя будет вести с собаками. Поэтому, если кто из вас знает, как можно ее отучить от этого, что нужно делать или объяснить как-то это поведение, посоветуйте, пожалуйста, в комментариях к этому подкасту. Вот. Собак, конечно, собаки – это прекрасно, собаки лучше людей, по моему мнению, это однозначно. Вот. Люблю собак, но надо починить вот эту маленькую такую неполадочку. Ну вот, я думаю, что достаточно будет для этого подкаста. Будьте здоровы, благополучны, живите в мире с собой, в мире с другими странами. И повышайте квалификацию, ребята. Где бы вы ни работали, в какой профессии бы вы ни находились, всегда чему-нибудь учитесь. Что я и делаю без лишних хлопот многие-многие годы. Будьте здоровы, до свидания. С вами был Будам с подкастом «Америчка», выпуск номер 487. А сегодня 8 октября 2016 года. Пока. You must know that moment when the miserable world cracks open. You finally meet someone. Suddenly the chapters are written. 6 months with nothing other than a duvet and a jug of water. It's a chemical checkpot, baby. We've got the winning number. Of love, give me the first 6 months of love before the truth comes spilling out, before you open your big mouth. One of the finest things in life gone on a serotonin ride. God knows I've waited long enough. Give me the first 6 months.